Христос воскресе! В эфире телевизионное епархиальное обозрение. И сегодня в нашем выпуске рассказ о последних, наиболее значимых событиях в жизни Одесской епархии. 30 апреля Православная Церковь чтит память Джон Мироносец. Торжества в Спасо-Преображенском женском монастыре села Борисовка в этот день возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский и Измаильский. 2 мая, в третью годовщину трагических событий в Одессе, владыка Агафангел совершил заупокойное богослужение в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Ваша помощь необходима юному Георгию Сотникову, который в эти дни борется за свою жизнь. Вместе поможем Георгию. В этом году неделя третья по Пасхе, то есть третье воскресенье, пришлась на 30 апреля. В этот день Православная Церковь почитает жен мироносец, слабых женщин, которые чудом веры выросли в жен благовестниц, давая образ мужественного и самоотверженного служения Богу. Жены мироносец явили своим поведением всему христианскому миру пример сильной любви и христианской женской заботы. Торжества, посвященные неделе жен мироносец, православному женскому дню, по традиции Одесской епархии прошли в Спасо-Преображенском женском монастыре села Борисовка Татарбунарского района. Здесь накануне воскресной литургии и в сам день праздника 30 апреля Высокопреосвященнейший Агафангел митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничное богослужение.
29 апреля у главных врат женского монастыря под колокольный звон митрополита встречают многочисленные верующие Татарбунарского района, паломники из окрестных районов во главе с духовенством. Настоятельница монастыря, игуменья Евпраксия с сестрами, хлебом с солью встречает правящего архиерея.
Сегодня у нас великий праздник. По традиции всегда на этот праздник жены мироносицы прибывает к нам владыка митрополит в эти пасхальные дни. Для нас большой праздник. К нам очень много прибыло народа. Для нас, так как раньше мало народа приходило, а как уже владыка митрополит решил приезжать в нашу обитель, у нас очень много приехало священников, прибыл к нашей обители украсить сестер, порадовать. Ведь он наш отец, а мы его дети.
Уже под сводами монастырского храма митрополит помолился перед местными святынями, иконами Богородицы Гербовецкая и Умиления, которые находятся в киотах времен основания женской обители.
И пусть его благословение, благословение этой обители, этих чудных икон, Умиление Гербовецкой помогает всем вам совершать свой жизненный подвиг. Приходите сюда, обновляйте свою жизнь покаянием, причащением. Получайте здесь глубокое благодатное назидание от духовенства. Получайте духовную силу, которая пусть преодолевает все невзгоды и испытания и делает вас счастливыми и радостными, потому что с нами Господь, с нами Пречистая, с нами сон угодников Божиих, мучеников и исповедников, которые постоянно на небесе молятся, а те, кто обращается к ним с верою и умилением.
Накануне недели святых жен мироносец владыка в сослужении викарных епископов Диодора и Сергия совершил праздничное всеночное бдение. И уже ранним утром 30 апреля митрополит возглавил божественную литургию. Уже стало доброй многолетней традицией, когда епархия в лице митрополита отмечает праздник жен мироносец в женском монастыре Преображения Господня. Настоятельница монастыря известна своим необычным служением. Здесь она многим являет пример не только благоговения и молитвы, но и трудолюбия, ревности и благолепия самого обширного монастыря в епархии. Обитель находится на территории славной Бессарабии, которая славится тружениками, возделывающими землю и буквально кормящими всю Украину. И для них матушка Евпраксия поистине пример такого человека, который истово служит Богу и родному Отечеству.
Она не боится, подобно жен мироносец, вставать утром рано, как они пошли как к гробу Господне, так и она, может быть, и ночами не спит, иногда за рулем, иногда неся свой крест тут. Она и день, и ночь трудится и стоит стойко, как два, как три мужа.
Этот монастырь Просвел я как крин, а ведь когда-то он был разорен. Пришлось приложить много усилий и матушке игумени, и сестрам. И очень много жертвовал для него и наш владыка. Вот почему теперь здесь все произрастает в таком количестве. Вот почему здесь так цветут сады, так благоухают травы.
Сегодня день великой радости, день торжества. Придите, насладитесь пиром, постившиеся, не постившиеся, пришедшие в 9-й, 11-й, в 1-й час. Все придите, насладитесь пиром веры, ибо воскрес Христос, и из гроба последовала всепрощающей любовью.
И несомненно, каждый, кто пришел в обитель благодатную, женскую, святую, получил любовь неувядаемого цвета, прикоснулся к чистоте, духовному девству и настоящей женской преданности.
Хочется также всех женщин, и православных, и неправославных, поздравить с нашим женским праздником, Днем Жен Мироносец. Именно этот день для нас очень важен, потому что он символизирует преданность Христу, тех жен, которые не побоялись быть при его страданиях и гонениях, которые стояли у креста и которые первыми пришли на его гроб, и которые первые сподобились услышать от ангела: его нет здесь, он воскрес.
Мая 2017 года, в третью годовщину трагических событий в Одессе, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил заупокойное богослужение в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. Перед началом панихиды владыка митрополит обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором подчеркнул, что мы молимся о прекращении вражды и нестроений на нашей земле, где испокон веков в мире и согласии проживали люди разных национальностей и вероисповеданий. Подробнее о событии расскажет наш корреспондент.
Святая Церковь Христова имеет особую силу, особое дерзновение молиться не только о живых христианах, но и об усопших. Заупокойное богослужение – это неотъемлемая часть христианских молитв. Это звено, соединяющее земную и небесную Церковь. 2 мая в городе Одессе было совершено заупокойное богослужение, за которым вся епархия поминала усопших одесситов.
Ежедневно, особенно в этот день 2 мая, люди со скорбью приходят на места гибели, несут цветы, венки, совершают молитву о покаянии убиенных душ. И эта скорбь становится скорбью всех жителей нашего города.
Церковь всегда поддерживает своих верных чад в любом несчастье. Молитвенное утешение людей, потерявших своих близких, тоже важно и необходимо.
Вот эта молитва будет той очистительной, той благодатной росой и на душах сродников.
Каждый год мы приходим в этот храм, где владыка служит панихиду по всем невинно убиенным жертвам 2 мая.
Мы верим в то, что люди не умирают полностью, душа остается бессмертной, и мы обязаны молиться за своих собратьев-христиан.
В этот день по благословению митрополита Агафангела в Одессе городским духовенством были также совершены заупокойные богослужения с возложением цветов.
Святитель Лука Крымский известен сегодня многим людям, интересующимся не только богословием, но и медициной, и биологией. В эти науки архиепископ привнес значительный вклад. 27 апреля по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, состоялась 28-я научно-практическая конференция, посвященная 140-летию со дня рождения святителя Луки Крымского и Симферопольского. Конференция носила название «Жизнь, деятельность, творчество, наука и религия» и прошла в Одесской городской больнице номер 3 имени Олейниковой. Организаторы конференции, которые в течение уже 18 лет знакомят студентов и преподавателей вузов с жизнью и трудами святителя Луки, были удостоены архипасовских грамот митрополита Агафангела. Подробнее о мероприятии в следующем сюжете.
Ежегодную традиционную конференцию при храме в честь святителя Луки Крымского и мученицы Валентины предварил молебен, посвященный святому врачу. Молились пред его святыми целебными мощами. Примечательно, что в этом году исполняется 140 лет со дня рождения святого Луки.
Сегодня 27 апреля, день его рождения. 140 лет назад родился святитель Лука, архиепископ Крымский и Симферопольский. И мы собираемся с вами для того, чтобы почтить его. Вот очень важно, чтобы сегодняшняя конференция всем нам была на пользу, всех нас укрепила в вере православной и дала нам сил, потому что мы, смотря на жизнь святителя Луки Крымского, должны сами укрепляться и в это трудное время набираться сил для того, чтобы не просто жить, а спасаться.
Научно-практическая часть конференции проходила в актовом зале городской клинической больницы номер 3 имени Олейниковой.
Для нас, медиков, он прежде всего хирург, топограф анатом, крупный ученый. С другой стороны, это человек, который посвятил свою жизнь служению Богу. И сегодня пример этого человека в поведении его в жизни, в отношении близких, страждущих, является тем примером, которому мы должны следовать.
Мне приятно всегда, что в нашей аудитории есть наши студенты. Вот сегодня магистры наши по социальной работе, психологи пришли и даже приехали из славного города Южного. Наши студенты и представители колледжа, филиала колледжа Одесского университета, колледжа экономики и социальной работы с докладами о святителе Луке Воино-Ясенецком.
На конференции были представлены богословские доклады и доклады на медицинскую тему.
Цель конференции – ознакомить преподавателей, студентов различных, различных учебных заведений с жизнью и деятельностью святителя Луки Крымского.
Активное участие принимали научные сотрудники Одесского национального университета имени Мечникова, Одесского национального медуниверситета, Института глазных болезней и тканевой терапии имени Филатова, студенты-докладчики и гости конференции.
Я была знакома с его младшим сыном, который работал в Институте Филатова, Валентин Валентинович. К тому времени он уже был профессором и руководителем моей первой кандидатской диссертации. Я знакома с этой семьей, я знала лично и внучку святителя, сейчас здравствующую правнучку. Хочу сказать, что настолько это культурные люди, настолько они воспитанные, и вместе с тем они какие-то застенчивые. В них нет какого-то такого элемента, присущего сегодняшнему веку, когда нужно все схватить, все забрать, все как-то накопить. Нет, они наоборот старались отдать.
Воино-Ясенецкий был человек высокообразованный, благородный, духовный, и он очень любил людей.
От имени владыки митрополита протерей Иоанн Полищук наградил архипастырскими грамотами тех участников конференции, которые стояли некогда у ее истоков, а сегодня вносят большой вклад в ее развитие. В целом, ежегодная конференция принесла всем ее участникам еще большие новые знания о святителе, враче, преподавателе.
Святитель Лука Крымский был человеком и науки, и был человеком церкви. Он был православным христианином, был священником и был архиепископом. В то же самое время он был преподавателем медицинского университета, был заведующим кафедрой хирургии, был главным врачом первой Ташкентской городской больницы, был блестящим хирургом и преподавателем.
6 мая Православная Церковь чтит память святого Георгия Победоносца. Святой великомученик Георгий почитаем за подвиг веры, а также являет пример воинской храбрости. За свою жизнь в эти дни борются Георгий Сотников, его мать и врачи. Братья и сестры, в этой борьбе за жизнь мы можем участвовать также. Георгию 19 лет, его воспитывает только мама. 14 декабря Георгию сделали операцию по удалению злокачественной опухоли мозга. После операции Георгий прошел уже 3 курса химиотерапии и 24 сеанса лучевой терапии. В эти дни Георгий Сотников должен начать 4-й курс химиотерапии, но на него не хватает 6 тысяч гривен. А следом за ними 5-й курс, и на него нужны 20 тысяч гривен. Реквизиты для помощи вы сейчас увидите на экране. Мы просим помочь Георгию всех, кто может оказать посильную финансовую помощь или информационную поддержку. Мама Георгия Ирина готова предоставить необходимые квитанции и медицинские документы. Стать здоровым и радовать близких – такая цель у Георгия. Давайте поможем юному Георгию в его борьбе за жизнь. Аборт. Слыша это жуткое слово, каждый из нас невольно содрогается от мысли, насколько необдуманно и жестоко матерь может поступить со своим родным ребенком. Страшный грех детоубийства в современном обществе пропагандируется все чаще. С этим злом сегодня призвана бороться Святая Церковь. И в Одесской епархии активно работает православный медико-психологический центр «Жизнь», который ставит перед собой задачу сохранить жизнь дитя и его мамы, помочь молодым мамам, оказавшимся в трудной житейской ситуации. О деятельности православного центра, спасающего человеческие жизни, подробно расскажет наш корреспондент.
Около 10 лет Одесский православный медико-психологический центр «Жизнь» служит на благо Отечества, предотвращая страшные случаи греха аборта.
Мы стояли у истоков, и основная масса тех центров, которые открываются сегодня на Украине, это наши ученики. Они, приезжая к нам, обучаются у нас, перенимают наш опыт и потом постоянно находятся с нами на связи, когда начинают запускать новые направления. И была конференция в Крыму, на которой Одесский просветительский медико-психологический центр «Жизнь» был признан координатором движения в защиту жизни на Украине.
На сегодняшний день центр возглавляет прекрасный пастырь, отец 7 детей, протоиерей Андрей Коробчук. В Свято-Успенском кафедральном соборе им совершаются постоянные молебны о рождении и спасении детей, собирающие сотни верующих. Деятельность центра «Жизнь» сегодня весьма обширна. Это и ежемесячные просветительские акции «Поставь свечу», и телефон доверия для кризисных беременных, и интернет-консультирование. Также организован склад вещевой и гуманитарной помощи беременным из малообеспеченных семей. С центром также сотрудничают квалифицированные психологи, врачи, юристы, священники и просто неравнодушные люди, помогающие женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию. И никакие житейские трудности не могут быть страшны тому, кому реально протягивают руку помощи десятки людей.
Нашла в интернете телефон, позвонила, с психологом поговорила, меня эмоционально поддержали, и потом в дальнейшем мы меня поддерживали.
И помогают до сих пор, я беременна за 3-м ребенком сейчас. Я попросила тетиру, говорю: «Тетира, не можете помочь мне с абортом?» Тетира приехала с батюшкой и с Светленой. И отговорила меня от идеи. Я очень им благодарна, рада и... безумно, потому что дети – это святое, это счастье. Ним дышишь, улыбаешься.
Работники центра отдают социальному служению почти все свое время и силы, глубоко и обстоятельно помогая людям.
Ну, мы оказываем разную помощь. Это и психологическая помощь, и юридическая. У нас есть свои гинекологи, у нас есть свой специалист по грудному вскармливанию, потому что часто девочки встречаются с целым комплексом проблем. Оформить какие-то документы, оформить детские, встать на учет. Много-много-много штуки, задачи нужно решать. Но в первую очередь, конечно, мы оказываем молитвенную помощь, потому что наши волонтеры, сотрудники и желающие наши молятся по соглашению беременных, это первое. Второе, когда мы узнаем, что вот девочка идет на аборт какая-то, мы сразу начинаем смс-ки по всем знакомым батюшкам: «Батюшка, помолитесь», как бы такую вот, мы пускаем, чтобы остановить.
В то время как миллионы крошечных уст кричат по всей земле с просьбой сохранить их жизнь, психологический центр в Одессе оказывает конкретную, ощутимую помощь.
Дети – это счастье, это радость, это наша жизнь, это наше будущее и наше продолжение.
Я хочу, чтобы у меня еще один был братик. Я маме буду его помогать воспитывать.
Ребенок маленький тянет к тебе ручки, а ты не хочешь. Тебе некогда. Тебе нужно досмотреть сериал. Тебе нужно пойти попить пиво. Тебе что там, ногти у меня там вот подсыхают, накрашенные там или что. Я не хочу тебя сейчас на руки брать. Я не хочу смотреть тебе в твои глаза. Я не хочу отвечать улыбкой своей на твою улыбку. Потому что я не хочу. Потому что для меня мое я вот сейчас в этот момент, да и вообще во всей жизни, оно стоит на первом месте, на пьедестале, на, как золотой телец. А все остальное, твоя любовь, твои ручки, твои глаза, твои желания, это все... Вот это не хочу.
Слово «нежеланная беременность», к сожалению, это очень часто сейчас шаблон такой, который абсолютно неправильный. Как может быть нежеланным жизнь? Она уже есть. К сожалению, у беременных есть проблема. Они попадают в такое тоннельное сознание, как психологи говорят, тоннельное сознание. Они видят выход из своих проблем, это только вот делаем аборт и все, потому что я это не желала. Как можно не желать жизнь, которая в тебе уже зародилась? Ты можешь быть либо мамой мертвого ребенка, либо живого, но ты уже мама. То есть варианты нежеланной беременности не существует.
Наше дело активно занимается просветительской деятельностью с молодежью. У нас есть три выставки. Одна фундаментальная, называется «Молчаливая революция» и находится в Спасо-Преображенском соборе в Нижнем храме. И есть две мобильные выставки, с которыми мы ездим по школам, по вузам. Одна выставка «Спасай взятых на смерть» и вторая выставка «В защиту семьи». То есть выставки направлены на возрождение традиционных семейных ценностей, которые рассказывают о важности и чуда человеческой жизни, о великих людях, которые по современным представлениям могли не родиться, став жертвами абортов.
Огромное количество искаженных жизней, развалившихся семей, женщин, потерявших свое здоровье. Столько не родившихся поэтов, музыкантов, писателей, мыслителей, защитников Родины. Вот последствия страшной болезни общества, которое противится Богу. Аборт – это единственная операция, которая делается не для улучшения здоровья пациента, женщины, но, напротив, существенно подрывает его, а второго пациента, ребенка, лишает жизни.
Аборт – это единственная операция, которая совершается вслепую. То есть врач не видит, что он делает, но он понимает, что должен все выскоблить, в противном случае может начаться воспаление, кровотечение, будет необходима повторная операция. И аборт вообще, в принципе, можно сравнить с остановкой локомотива, который мчится на огромной скорости. Представьте, летит поезд, мы его резко останавливаем. Что с ним произойдет? Он сойдет с рельс и развалится. То же самое происходит с организмом женщины, потому что когда она беременеет, меняется гормональный фон. Каждый внутренний орган готовится к вынашиванию, рождению и скармливанию младенца.
Святой, недавно канонизированный святой Паисий Святогорец, сказал, что если в государстве есть законы, которые разрешают делать аборт, то косвенно каждый гражданин этого государства несет некую ответственность о детоубийстве. Если же в государстве принят закон о запрете аборта, тогда ответственность лежит только на человеке, непосредственно совершающем этот грех.
Безусловно, недостаточно усилий одной только церкви и ее православных волонтеров для изменения ситуации в масштабах страны. И каждый, кто принимает активное участие в добром деле спасения детских жизней, выражает надежду, что государство направит свое внимание на защиту священного дара жизни, чтобы в нашем Отечестве народ воспрянул от края бездны к возрождению нации и показал единство нравственных устремлений. Сохраним вместе жизни детей.
Вопрос об относительности и скоротечности времени во все времена волновал умы ищущих людей. Ежегодно в четвертую неделю после Пасхи в храмах читается Евангелие об исцелении Христом расслабленного или, иными словами, парализованного человека, страдавшего от своего недуга в течение долгих 38 лет. Многие чудеса Христовы, описанные евангелистами, порой нам кажутся молниеносными и мгновенно сменяющими друг друга. Но сегодняшнее евангельское чтение призывает слышащего немного выйти за рамки времени, воспарить над ним и с высоты птичьего полета понаблюдать за долгими годами одного несчастного и парализованного человека. Многие люди за 38 лет жизни успевают достичь каких-то высот по роду службы, создать свои семьи, родить детей, а иногда даже увидеть своих новорожденных внуков. Но, как очевидно из евангельского текста, не такой насыщенной была жизнь терпеливого страдальца. В течение почти что половины столетия он с трудом добирался до купальни, в которой временами происходили наглядные чудеса. Больные, слепые, хромые и усохшие получали исцеление. а точнее говоря, лишь тот из них, кто первый погружался в дивный источник. И каждый раз по причине своего паралича и отсутствия человека, который мог бы так быстро спустить его в купальню, расслабленный оказывался наедине с досадой, печалью и поруганной надеждой на долгожданное и столь желанное исцеление. Многие из нас на его месте уже давно бы впали в гнев и ропот на Бога, видя такую, казалось бы, очевидную несправедливость в невнимании Творца к страданию своего творения. В наши дни магизма и духовного потребительства, когда люди привыкли к комфорту и мгновенному обслуживанию всех своих капризов и пожеланий здесь и сейчас, среднестатистический современник без долгих колебаний уже давно бы начал искать обходные пути в духовной жизни для достижения конкретного результата в виде исцеления любой ценой. Если готовое чудо не было мгновенно поднесено на блюдечке, то что же делать, если Бог медлит, подумает наш современник, и, недолго думая, обратиться к отзывчивому, в кавычках, конкуренту в духовном мире. Лукавый всегда готов оказать любую услугу лично или через своих служителей – гадалок, черных или белых магов, экстрасенсов и так далее. Причем практически мгновенно и без усилий со стороны обращающегося. Его единственное негласное условие – это власть над душой. К сожалению, немногие сегодня могут похвалиться тем, что не подались хоть раз в жизни на подобное лукавое искушение, особенно в сложнейшей жизненной ситуации, при нерешенных семейных проблемах, а особенно при каком-либо тяжелом заболевании своих детей и близких. Цель оправдывает средства. Обычно с таким якобы благим мотивом человек склоняется извне на богоотступничество. Однако не таковым был евангельский расслабленный. Камень его веры и надежды не был разбит бушующим морем малодушия и безразличия. Он знал, к кому он обращается за чудом, и не ставил свою веру в прямую зависимость от скорости исполнения своего логичного и понятного каждому больному человеку желания. Ежегодно слыша в храме за богослужением чтение о многолетней надежде этого мужественного страдальца, которая была в конечном итоге вознаграждена, каждый верующий может вновь и вновь задуматься, в того же ли долготерпеливого Бога, который подает каждому все в свое время, верю и я или нет. На этом очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения подошел к концу. В следующий раз телевизионное епархиальное обозрение выйдет в эфир через неделю. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Христос воскресе!